говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Слушания по делу об убийстве перуанского студента в Воронеже будут проходить при закрытых дверях. В Сургуте сбит казахский подросток. Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию. Слушания по делу об убийстве в Воронеже перуанского студента Анхелеса Уртадо Энрике будут проходить при закрытых дверях. Такое решение принял городской суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей.
Одно лицо обвиняется в совершении умышленного убийства на почве национальной расовой ненависти. И несколько лиц привлекается за совершение открытого хищения чужого имущества.
Сказал прокурор Иван Ковалев. Нападение произошло в октябре прошлого года. Перуанский студент скончался от потери крови. Три человека, находившиеся с ним, другой перуанец, испанец и российский студент, получили ранения и травмы. В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту избиения на почве национальной неприязни 15-летнего казахского подростка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров.
О факте избиения своего 15-летнего сына в милицию заявила мать Алия Мурзагалиева. 2 апреля она отправила сына Кайрата в магазин за хлебом. По его словам, на него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика, и выкрикивали нацистские лозунги. Подросток получил сотрясение мозга, ему сломали нос, выбили зубы. Как сообщает Сургутское информационное агентство «Сиапресс», сейчас Кайрат Мурзагалиев находится в больнице. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
О росте ксенофобии в России после выпуска новостей. Адвокат Александра Копцева, осужденного на 13 лет лишения свободы за нападение на прихожан Московской синагоги, обжаловали приговор в Верховном суде России. Защита просит смягчить наказание, мотивируя это тем, что, во-первых, Копцев психически болен, а во-вторых, никто из 9 раненых не умер и не стал инвалидом. Решение по делу Копцева обжаловали ранее и адвокаты потерпевшей стороны. Они просят включить в приговор статью «Разжигание межнациональной розни». Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию извне. Заявление прозвучало во вторник после новых ракетных испытаний. На этот раз ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». На днях Иран объявил об успешных испытаниях новой ракеты с радиусом действия 40 километров, способной избежать радарного слежения и высокоскоростной глубоководной торпеды. Министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки заявил в этой связи.
Военные достижения Ирана не являются угрозой. Это лишь одна из гарантий безопасности в регионе,
сказал глава иранского МИД. Из Адыгеи во вторник поступали сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Как сообщил в интервью Радио Свобода депутат местного парламента Нина Коновалова, Савмен заявил об уходе с поста на заседании вновь избранного Госсовета.
У меня просто сложилось такое впечатление, что где-то возник все-таки конфликт между фракцией Госсовета «Единая Россия» и президентом, который не смог провести решение, по которому председателем Госсовета должен был быть человек не адыг. Разговор шел о русском.
Говорила депутат парламента Адыгеи. Впоследствии, однако, сообщение об отставке Совмена опровергли и его пресс-секретарь и вице-спикер Госсовета. Новым руководителем фракции «Родина» в Госдуме России вместо Дмитрия Рогозина избран Александр Бабаков. Бабаков будет руководить работой фракции в течение весенней сессии парламента.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на недавних парламентских выборах. Из Киева с подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Около 3000 сторонников оппозиционного блока Натальи Витренко и партии Вече на митинге у стен Верховной Рады требовали пересчитать голоса на всех избирательных участках Украины. Аутсайдеры выборов, в отличие от международных наблюдателей, утверждают о массовых подтасовках результатов голосования. Однако даже коммунисты признают, что выборы были демократичными и считают, что пересчет голосов ничего не изменит, говорит лидер коммунистов Крыма, депутат украинского парламента Леонид Грач.
Я не думаю, что если, скажем, взяли и пересчитали все до единого бюллетени выборов в Верховную Раду Украины, что каким-то образом резко поменяются цифровые показатели, нет.
Рассмотрев инициативу аутсайдеров выборов, все еще действующий состав Верховной Рады не поддержал постановление о пересчете бюллетеней. Как заявил глава Центра избиркома Ярослав Давыдович, такая процедура не предусмотрена законодательством и невозможна технически, поскольку избирательные комиссии прекратили работу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Саддаму Хусейну и его соратникам предъявлены новые обвинения. Как объявил сегодня в Багдаде судья трибунала, обвинения связаны с кампанией уничтожения курдов, которую иракский диктатор вел в 1980-х годах. В частности, речь идет об убийстве тысяч курдов в деревне Халабия в 1988 году. В Москве по итогам переговоров президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева подписан ряд документов стратегического значения. Одобрено, в частности, соглашение об аренде России ряда военных полигонов в Казахстане. По словам министра обороны России Сергея Иванова, плата за аренду военных объектов сократилась на 3 миллиона долларов в год. Президент Венесуэлы Уго Чавес выразил готовность закупить в России истребители, поскольку США отказались продать запчасти к имеющимся у страны на вооружении американским истребителям F-16.
Россия предложила, и сегодня я говорю, повторяю еще более твердо и определенно, что мы готовы купить российские самолеты, чтобы они защищали наше небо.
Сказал Уго Чавес. Венесуэла уже закупила у России 33 военных вертолета и 100 тысяч единиц стрелкового оружия. По всей Франции сегодня проходят массовые демонстрации, забастовки, протесты. Нарушена работа всех видов транспорта, не вышли на работу и учителя. В некоторых городах учащиеся забаррикадировались в школах и университетах. Участники акции требуют отмены нового закона о трудоустройстве молодежи, который облегчает увольнение молодых сотрудников. Президент Франции Жак Ширак обещал подписать его с рядом поправок. Профсоюзы заявили, что поправки их не устраивают. В Израиле партии Кадима и Авада, партия труда, договорились о коалиции. Возглавит будущий кабинет Эхуд Ольмерт, лидер Кадимы, исполняющий сейчас обязанности премьер-министра.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Суд над убийцами перуанского студента в Воронеже остановит ли жесткий приговор волну ксенофобии в России? Перестроение на российской политической сцене. Верна ли теория о том, что Кремль целенаправленно разрушает и правую, и левую оппозицию? Судьба семьи бывшего президента Киргизии Аскар Акаев, непонятый реформатор или слабый политик? Предвыборные теледебаты Сильвио Берлускони и Романа Проди. Кто выглядел убедительнее? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 4 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня появились новые сообщения о нападениях в России на людей с неславянской внешностью. В Санкт-Петербурге скинхеды избили студентку из Китая, в Сургуте 15-летнего юношу Кайрата Мурзагалиева, сообщает агентство Сиа Пресс. Одних хулиганов и преступников пытаются поймать, других уже судят. Сегодня в Воронеже начался процесс по делу об убийстве в минувшем году перуанского студента Анхелеса Уртадо Энрике. А в Москве продолжается расследование избиения министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Ту. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Трое из пяти молодых людей, подозреваемых в избиении Заура Тутова, освобождены, хотя и опознаны свидетелями. По данным следствия, это футбольные фанаты, им от 18 до 21 года. Подозреваемые признают свою причастность к инциденту, однако отрицают нанесение побоев Зауру Тутову, сообщил источник в правоохранительных органах. Заура Тутова избили в субботу вечером у Дома культуры «Соколиная гора» на востоке Москвы. Уголовное дело возбуждено по 112 статье Уголовного кодекса. Умышленное причинение вреда здоровью по мотиву национальной ненависти. Судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента Анхелеса Уртадо Энрике, который сегодня начался в Воронеже, проходит в закрытом режиме. С подробностями наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Всего по делу проходят 13 человек в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро из них являются несовершеннолетними. Практически все они на момент совершения преступления 9 октября прошлого года учились в школах, колледжах и вузах Воронежа. Пострадавшими в результате этого нападения признаны погибший перуанец, еще двое получивших ранения иностранцев и россиянин. Подростки избивали их палками и кусками арматуры. Непосредственно наносившие ножом удары перуанцу, которые и стали причиной смерти потерпевшего, обвиняются в убийстве. Еще троим предъявлено обвинение по статьям хулиганство и грабеж. По данным следствия, незадолго до убийства перуанца они пытались ограбить группу россиян. Остальные 9 проходят по статье хулиганство. При этом всем им вменяется в вину совершение преступления при отягчающих обстоятельствах, каковыми являются мотивы национальной ненависти. Уже через час после начала заседания адвокат одного из подсудимых, которому не исполнилось 16 лет, сделал заявление о проведении слушаний в закрытом режиме. Рассматривающее дело судебная коллегия из 3 судей вынесла решение о закрытом режиме слушаний. Государственное обвинение отмечает, что подсудимые были связаны с деятельностью спортивных неформальных групп «Витязь» и «Белый патруль», среди приверженцев которых культивировались националистические взгляды. Воронежскими правозащитниками были собраны сведения о 13 инцидентах, связанных с мотивом национальной или расовой ненависти, имевших место в Воронеже за прошедший год. Только одно из этих дел об убийстве перуанского студента дошло до суда в квалификации, совершенное по мотивам национальной ненависти. С начала нынешнего года в городе произошли 2 инцидента, сторонами которого были россияне и люди с иным цветом кожи.
Из Воронежа передавал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев. Сегодня стало известно об избиении в Петербурге китайской студентки, рассказывает наш корреспондент Илья Орлов.
Нападение на 25-летнюю студентку Института международных образовательных программ произошло в воскресенье вечером на Гражданском проспекте, когда девушка возвращалась к себе домой в расположенное неподалеку общежитие. Сообщение в милицию поступило из Александровской больницы, куда была доставлена пострадавшая. Медики зафиксировали у нее травмы головы и гематомы на лице. По словам сотрудников правоохранительных органов, опросить потерпевшую удалось только к вечеру понедельника. Да и то с трудом. Молодая женщина говорит только по-китайски и сообщает лишь, что ее избили неизвестные. По факту возбуждено уголовное дело. Инцидент квалифицирован как побои, нанесенные из хулиганских побуждений. В Калининском районе это уже не первый подобный инцидент. 20 февраля около того же дома был избит 23-летний гражданин Израиля, студент университета имени Герцена.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Илья Орлов. К борьбе с фашизмом подключилась Общественная палата Российской Федерации. Не так давно здесь создано объединение гражданского сопротивления фашизму. Я поговорила с его главой, писателем Дмитрием Липскировым. Нет ли у вас ощущения, что чем больше в обществе и в СМИ обсуждаются проблемы ксенофобии, рассказывается о конкретных случаях ее проявления, тем чаще происходит нападение на людей с неславянской внешностью?
Вы знаете, конечно, безусловно, есть. Когда есть действие, есть ему и противодействие. Но если не противодействовать, то будет все время только одно действие.
Как вы в вашем объединении собираетесь противостоять фашизму?
Вы знаете, поскольку у нас много серьезных людей в объединении, члены общественной палаты, Совета Федерации, Госдумы, то у каждого есть своя программа. То есть есть способы воздействия на прокуратуру, чтобы они квалифицировали дела именно как национальная рознь, а не как бытовые. Мы имеем возможности общественного неприятия проявления фашизма у данных индивидуумов, там, например, из элиты. То есть это полная общественная обструкция личности, которая себе позволяет такие высказывания. Общемировая практика. Такие люди не должны допускаться, ну, что называется, ни в одно приличное место.
Дмитрий, вот сейчас в России довольно много общественных организаций неправительственных, которые также пытаются бороться с ксенофобией. Вы как-то с ними будете контактировать?
Безусловно, мы будем контактировать со всеми, кто конструктивен в данной борьбе. Потому что мне кажется, что есть достаточно пиар-ходы, а есть люди, которые реально занимаются антифашистской деятельностью.
У вас есть уже в планах проведение каких-то акций антифашистских или их не будет в принципе?
Мы хотим в конце месяца организовать круглый стол всей общественности страны. И попытаемся пригласить генерального прокурора, людей из правоохранительных органов, попытаться показать, что следствие неправильно квалифицирует дела, что есть в этом как и умысел, так и бескультурия наших следователей, так и необразованность прокуроров, вернее, следователей, которые не могут собрать доказательства, прокурор, который не умеет умело обвинить.
И еще одно объединение по борьбе с фашизмом создается в России. Организаторы проекта «Интернационал» собираются составлять досье на главных национал-шовинистов России, говорит один из участников проекта Владимир Кишенин. Ванин.
Название нашей организации «Интернационал» не коммунистический, не коричневый, не белый, не зеленый. И это не объединение людей, которые рассматривают вопросы экономических и социальных проблем в России. Это объединение простых людей, которые, несмотря на свои политические взгляды, религиозные убеждения, хотят быть вместе против. Это команда против фашизма, которая сегодня, как я думаю, и я думаю, многие согласятся со мной, для нас очень опасен.
Методы у вновь создаваемых антифашистских объединений почти одинаковы. Они пытаются сделать так, чтобы националистам было быть стыдно, чтобы фашистам была закрыта дорога в политику, чтобы их не пускали в приличное общество. Другое дело, что националистические и ксенофобские лозунги популярны не только среди политиков, но и простых граждан. По данным социологов, призыв «Россия для русских» одобряет около 60% россиян. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 4 апреля. Фракция «Родина» в Государственной Думе сегодня на закрытом заседании приняла отставку Дмитрия Рогозина с поста руководителя. Решение о досрочном сложении полномочий приняли единогласно на закрытом заседании. На пост руководителя фракции на весь период весенней сессии в Госдуме выдвинут недавно избранный председателем «Родины» Александр Бабаков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
У «Родины» 4 сопредседателя. Это Александр Бабаков, Валентин Варенников, Сергей Глазьев и Дмитрий Рогозин. Они руководят партией по очереди в течение одной думской сессии. По словам члена Родины депутата Михаила Маркелова, перестановки в партии пойдут ей на пользу.
Уход Рогозина – это не его отставка, это тактический ход. Надо учесть, что это все-таки большая политика. Мы взяли, по сути, тайм-аут. На протяжении длительного времени шла массированная атака, циничная, абсолютно неприкрытая издевательство средств массовой информации над нашим лидером. И, по сути, мы приняли единственное правильное решение. Необходимость такой рокировки была обусловлена тем, что по большому счету, сколько можно Рогозина использовать как человека, который отвечает за поступки всех членов партии, в том числе и депутатов. Травля уже переросла всевозможные и невозможные пределы, и по большому счету мы просто продумали дальнейшую тактику. Есть стратегия, она не меняется ни в коей мере, а есть тактика. Тактически в данной ситуации мы находимся в более выигрышной ситуации, чем находились еще полгода назад. И Рогозин сейчас работает над нашим проектом, проект, который называется «Сбережение нации». Можно сказать, что он отойдет в тень на какое-то время, но в дальнейшем и я, и многие все равно связывают имя Рогозина с партией. Он остается духовным руководителем, он остается нашим флагом. Эти меры прежде всего обусловлены тем, что мы продумываем наши дальнейшие действия. У Рогозина появляется больше возможностей работать и с избирателями, больше возможностей работать с общественными организациями.
По мнению политолога Святослава Каспе, без Дмитрия Рогозина Родина не сможет работать как полноценная политическая партия.
Надо различать судьбу партии Родины и судьбу мобилизованного ее электората. Все события последних месяцев, в особенности то, что новым лидером партии стала фигура абсолютно непубличная и неяркая, Александр Бабаков, показывают, что Родина как партия отведена на запасной путь и на довольно далекий запасной путь. Кстати, Рогозина, то он отведен на еще более далекий запасной путь, но, учитывая его феноменальную политическую живучесть, я бы тоже повременил бы с ним прощаться. Возможны два сценария. Или мобилизация электората Родины националистической силой, или его как бы разбредание по другим субъектам политического рынка. Мне все-таки кажется более вероятным, что будет предпринята попытка или санкции Кремля, или без таковой, или против его воли, по новой консолидации электората Родины.
Один из сопредседателей Родины в Государственной Думе Сергей Глазьев сегодня заявил, что после ухода с поста председателя Дмитрия Рогозина фракция и блок Родины могут воссоединиться. Речь идет о возвращении во фракцию депутатов, ранее покинувших ее вместе с вице-спикером Сергеем Бабуриным. Сейчас он является председателем партии «Народная воля», говорит Михаил Маркелов.
Я думаю, что это попытка из абсолютно нулевой организации, какой является сегодня «Народная воля», сделать некую структуру, которая бы представлялась как партия. У Бабурина сегодня шансов нет. И после того, как прошел у нас съезд, он поставил жирную точку в карьере господина Бабурина. Поэтому, если отдельные депутаты которые сегодня находятся в Государственной Думе, захотят объединиться с нами и, скажем, вступить в нашу фракцию или вернуться в нашу фракцию, мы эти вопросы, я думаю, будем рассматривать в индивидуальном порядке. Я считаю, что Бабурин, это уже вчерашний день, предателей не любят нигде, ни в политике, ни в жизни, ни в других сферах.
Говорил депутат партии «Родина» Михаил Маркелов. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В конце этой недели произойдет еще одно политическое событие, будет или должен быть учрежден новый российско-политический фронт. Движение, по предварительным данным, называться оно будет Народно-демократический союз. Лидер Михаил Касьянов. О согласии войти в руководство нового движения сегодня заявила Ирина Хакамада, которая, впрочем, не верит в то, что в ближайшее время российские демократы смогут добиться успеха на выборах, а поэтому предлагает не тратить на это силы. О стратегических спорах в российском демократическом лагере Данила Гальперович.
Идти в народ и его просвещать, а не торговаться с Кремлем за квоту в парламенте. Именно так Ирина Хакамада объяснила свое желание уйти из активной политики в общественную деятельность и учредить общественный фонд национальной солидарности «Наш выбор». По словам Ирины Хакамады, ни одна из предстоящих избирательных кампаний в России не будет, собственно, выборами. Это скорее будет похоже в лучшем случае на опрос общественного мнения о доверии власти, в худшем – на договорной матч.
Выборы 2007 года будут сформулированы так, что фактически вы доверяете Путину, а значит «Единой России», тогда голосуйте за «Единую Россию». И будет все сделано для того, чтобы она получила огромное преимущество. Левые тоже пройдут, но в очень небольшом количестве, потому что деться некуда, у них большая поддержка. Родина, если будет продолжать конфликтовать, будет уничтожена, Жириновский пройдет вместо Родины. И немножко подпустит либералов-демократов, чтобы Запад отвязался. Все.
Заявила Ирина Хакамада в интервью «Радио Свобода». Впрочем, она не оставляет участия в новых начинаниях, в том числе и в движении, которое Михаил Касьянов собирается учредить в ближайшие выходные. Но и в движении, как говорит Хакамада, важным будет не попытка успеть организоваться до выборов в партию, а именно общественная деятельность, направленная на активизацию гражданских чувств россиян.
Начинайте работать снизу с обществом, создавая различные фонды, в том числе и общественные движения, и образовывать людей, объяснять им, что происходит, предлагать альтернативные варианты развития, чтобы люди наконец разобрались. Это путь очень длинный, но он честный.
С Ириной Хакамадой не согласны те, для кого в последнее время самой серьезной работой является именно партийная деятельность. Один из руководителей партии «Яблоко» и депутат Московской городской думы Сергей Митрохин уверен, что опыт его партии и Союза правых сил, выступивших единым списком на московских выборах, вполне успешен. А региональные кампании, где у демократов практически ничего не получилось, не показатель.
Сейчас главная задача демократов заключается в том, чтобы научиться побеждать на нечестных выборах. Это задача посильная для них. Любое устранение от этой задачи и уход куда-то в народ, какие-то низы непонятные, это просто капитуляция.
Раскол в подходе к тому, как дальше действовать, партийными рядами или народничеством, соревнуясь с Кремлем на каждом открытом голосовании или постепенно побеждая, если побеждая, в борьбе за симпатии общества, спор этот действительно серьезный, и он показывает, что с сохранением статус-кво в ближайшее время многие российские демократы уже практически смирились. У власти много денег, главным своим лозунгом она провозглашает стабильность, и на выборах она играет не по правилам. Видимо, поэтому президент фонда Индем Георгий Сатаров считает, что в споре двух течений больше права Хакамада, нежели Митрохин, и, по его словам, на год-два ситуация более или менее ясна.
Ничего не прорисовывается особенного. Вот если все пойдет так, как это есть сейчас, то картинка будет выглядеть следующим образом. Действительно, наверное, кто-то пойдет в народ, но не будет при этом участвовать в выборах 2007 года, это очевидно. Это значит, парламент будут конструировать там на 70% «Единая Россия», а на остальную часть, ну, может быть, там чуть-чуть коммунисты, чуть-чуть ЛДПР, и, может быть, позволит там десятка три «Яблоку» мест получить.
При этом Георгий Сатаров явно хотел бы, чтобы объединение демократов все-таки состоялось. А уж какую стратегию они изберут, будет видно потом.
Есть только две возможность, если говорить о возможностях перспективных, действительно долгосрочных, либо договориться какая-то существенная часть нынешних демократических лидеров, либо они просто исчезнут с арены.
Так или иначе, дискуссия продолжается, и теперь уже понятно, что выяснение истины может растянуться надолго. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Свести правый и левый фланги российской оппозиции я попытался в беседе с политологом и журналистом, редактором отдела политики «Новой газеты» Сергеем Мулиным. По вашему мнению, можно вывести какую-то равнодействующую из политических событий последнего времени на российской политической сцене? А просматривается какая-то тактика Кремля, связанная с действиями, возможными вокруг оппозиции Кремлю?
Да, безусловно. Кремль маргинализирует оппозицию, а сами оппозиционеры тихо уходят на пенсию. На политическую пенсию, я бы сказал. Если брать сегодняшние события, то создание Ирины Хакамады вместо партии движения фонда под названием «Наш выбор» и объявленное Дмитрием Рогозиным уход на дно, чтобы написать программу сохранения нации, это переход в лабораторию.
Означает ли это, что в стране не остается сколько-нибудь внятной политической силы, способной сформулировать программу, отличную от кремлевской?
Я думаю, что да, мы стремительно семимильными шагами движемся к однопартийной системе. Только однопартийная система не будет устойчивой и посуществует, ну, в лучшем случае, один избирательный цикл. Ну, потому что у власти ощутимый кризис идей. Без идей ни одна однопартийная система не может существовать сколько-нибудь долго.
Кажется, что в российское политическое поле вбрасывается достаточно много каких-то новых концепций. Вам они представляются неплодотворными?
Я считаю, что это взрывоопасные идеи, и у них есть велик шанс разорвать наше общество изнутри. Если вы имеете в виду концепцию русского национализма, который был искусственно подогрет, я считаю, с помощью, например, появления партии «Родина», потом ее раскрутки, потом подъема вот таких реставраторских строений в обществе. Сейчас мы видим триумф этого всего, и Кремль с этим, что называется, потешно борется. Они разбудили слишком сильную силу, и вряд ли они в состоянии адекватно ее обуздать.
Значит ли это, что, скажем, у политиков либерального спектра тоже кризис идей и нет шансов на то, чтобы сформулировать сколько-нибудь внятную альтернативу?
Кризис идей, безусловно, налицо, но есть и как бы наметки того, что этот кризис со временем будет преодолен. Нашим либералам действительно нужно понять свой народ, от которого они в последнее время довольно далеко оторвались, и найти лозунг, который адекватен их чаяниям этого избирателя, потому что избиратель же тоже не стоит на месте, у него меняются потребности, меняются настроения. Например, сейчас, мне кажется, выиграет та либеральная сила, которая поднимет на свои знамена так называемый пятый, наверное, уже национальный проект, а именно создание в России профессиональной армии. Та сила, которая сможет заставить Кремль создать в стране профессиональную армию, таким образом преодолеть разрушение распадающейся системы, безусловно, выиграет.
Может быть, крах Родины даст новый шанс коммунистам?
Я считаю, что он им даст от силы 3%. Это не принесет коммунистической партии большого притока сторонников. Они скорее вернут себе часть тех, кто от них уже ушел за Родиной. Но это никак не скажется на перспективах самой компартии. В этой партии нет энергии на смену власти.
В чем истоки этого всеобщего идейного кризиса, о котором мы с вами сейчас говорим? Почему возникла такая ситуация, когда ни у одной политических сил нет ни энергии, ни сколько-нибудь плодотворных идей?
Истоки кризиса заключаются в том, что у демократических сил, у левопатриотических сил нет своей повестки. Проблема в том, что они идут за той повесткой, которая навязывается стране Кремлем. А когда ты играешь по чужим правилам, ты, как правило, проигрываешь. А воли, чтобы навязывать свою повестку дня обществу, у них пока нет. Как только эта воля появится, оппозиция быстро кристаллизуется.
Вы сказали о том, что маргинализация оппозиционных политических сил – это путь никуда для Кремля, однако Кремль по этому пути следует и, кажется, по крайней мере, с тактической точки зрения, успешно решает свои задачи. Можно ли говорить о том, что Россия стоит на пороге какого-то нового этапа политической конфигурации?
Пока все идет к тому, что в стране будет новая олигархия, которая рулит страной из-за кулис. То есть совершенно очевидно, что Кремлю удастся, скорее всего, в 2008 году посадить своего человека в президента. Им будут руководить с помощью экономических рычагов, информационных рычагов и так далее из-за кулис.
О ситуации на российской политической сцене, шансах оппозиции и стратегии Кремля вслух в эфире «Свободы» размышлял журналист и политолог, редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 4 апреля. И вот главные темы второй половины часа. Какова судьба семьи бывшего президента Киргизии? Кто такой Аскар Акаев, непонятый реформатор или слабый политик? Какова судьба обвинений, которые выдвинуты в адрес бывшего президента республики? Предвыборные теледебаты Сильвио Берлускони и Романо Проди за несколько дней до выборов в парламент Италии. Основные силы идут голова к голове, ни у кого нет решающего преимущества, кто выглядел убедительнее на телеэкране. Программу «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 4 апреля, продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое. Адвокаты Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги, обжаловали вынесенный ему приговор 13 лет заключения. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфьяна Бипаева. Слушания по делу об убийстве в Воронеже перуанского студента будут проходить при закрытых дверях. Решение принял суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Информацию опровергли и пресс-секретарь президента, и вице-спикер Госсовета Адыгеи. Новым лидером фракции «Родина» в Госдуме стал Александр Бабаков. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Пересчета требуют партии, которым не удалось преодолеть 3-процентный барьер. Американский конгрессмен и бывший ближайший соратник Джорджа Буша Том Дилей покидает Конгресс из-за обвинений в коррупции. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о создании коалиции. По всей Франции проходят демонстрации и забастовки протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Нарушена работа всего общественного транспорта, не работают учителя. Саддаму Хусейну и его соратникам предъявлены новые обвинения в геноциде. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил, что уходит в отставку. Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы территории Израиля. В столице Непала запрещены любые политические манифестации.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 4 апреля. Ровно год назад парламент Киргизии принял отставку президента республики Аскара Акаева, который после бурных демонстраций протеста в Бишкеке в конце марта вынужден был бежать в Москву и оттуда выступить с заявлением об отставке. Против членов семьи Акаева было начато расследование в связи с подозрением в экономических преступлениях. Акаев теперь занимается преподавательской деятельностью в МГУ, члены его семьи живут в разных республиках Содружества независимых государств. Из Бишкека передает корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
Так получилось, что признанный всеми самый демократичный президент Центральной Азии Акаев пал жертвой демократии, которую сам и допустил, считает депутат парламента Кубатбек Байболов.
Жертва безоглядной демократизации. В начале нашей новейшей истории была такая доминанта, что мы в течение 2-3 лет перейдем к рыночным отношениям и к полной демократизации общества. Лозунг был ошибочным. Это было равносильно тому, что больному сразу дать весь курс лечения, лекарства. Демократия для общества, переходящего от тоталитарной системы к демократии, все-таки должна быть дозированной. Об этом ярко свидетельствует опыт бывших республик Советского Союза и Кыргызстана в частности.
После того, как Акаев уехал из страны, против членов его семьи были возбуждены уголовные дела. В частности, объявлен в розыск его сын Айдар Акаев и его зять Адиль Тойгомбаев, муж Бермет Акаевой. Сын и дочь Акаева были избраны в действующий парламент, но позже суд лишил Бермет Акаеву мандата, а в отношении сына еще нет судебного решения. Новая власть обвинила Акаевых в огромных хищениях и была создана государственная комиссия по поиску имущества семьи Акаевых. Итоги работы комиссии были оглашены, но она так и не дошла сокровища Акаева, а лишь выявила махинации и некоторое принуждение фирмы. фирм и организаций на добровольные в кавычках пожертвования в благотворительный фонд «Мерим», который возглавляла экс-первая леди Майра Макаева. Живя в Москве, Акаев продолжает направлять обращения к народу Кыргызстана, в которых перемена называет новую власть то антиконституционной, то желает успеха тандему Бакиев-Кулов. Мы провели мини-опрос на улицах Бишкека, как люди относятся к экс-президенту Акаеву.
Даже если он ушел, даже если он далеко, то, мне кажется, он как бы остался в душе, в сердцах многих кыргызстанцев.
Жалко, что теперь его научные труды работают не во благо Кыргызстана, а во благо России. Наверное, не совсем удачливым менеджером он оказался для нашей страны. Скажем так, по своей жизни я бы не сказал, что я жил хорошо, да в достатке.
Мне лично все равно, кто президент.
Обидно. Оставил народ и убежал. Лучше бы остался бы, конечно.
Жаль человека, его эта семья подвела. А так он, я думаю, неплохой человек. Боюсь, что через год, через два народ скажет, а при Акаеве было лучше.
То, что мы имеем, это его заслуга прямая. То, что мы вот сейчас пожинаем эти плоды. И экономика в развале, и политическая обстановка нестабильная, и все прочее. Это только, я считаю, его заслуга.
Но его тоже нужно понять, потому что 13 лет работы, капельки благодарности от своего народа, это, мне кажется, очень жестокое наказание.
Нынешний президент Курманбек Бакиев всегда повторяет, что во всех нынешних проблемах Кыргызстана надо винить прежнее руководство.
Надо винить, наверное, предыдущее руководство, потому что оно бросило свой народ, бросило государство и убежало.
Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Дочь Аскара Акаева Бермет, бывший депутат парламента республики, тоже живет в Москве. В свое время Бермет Акаеву считали перспективным политиком. Кое-кто поговорил даже о ее претензиях на президентское кресло. С Бермет Акаевой беседовал корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Бермет Акаева, старшая дочь президента Аскара Акаева, летом прошлого года по решению Центральной избирательной комиссии республики была лишена депутатского мандата, тем самым приостановила свою политическую деятельность в Киргизии. Но надолго ли?
Папа наш сейчас очень активно занимается наукой, он работает в МГУ, и занимается проблемами на стыке экономики и математики. То есть он для себя поставил точку в политике, он сделал достаточно для страны. Кто бы как бы не судил сейчас об этом дома, вот, но я, допустим, как человек, который непосредственно видел, как он работал, я знаю, что он сделал все возможное и невозможное. Домой он вернется обязательно, это наша родина. Когда будут более благоприятные условия для этого?
Каков ваш сейчас статус и видите ли вы свое какое-то политическое будущее в Киргизии?
Сейчас у меня, в общем-то, нет такого определенного статуса. Я была, к сожалению, лишена депутатского мандата после всех этих событий. Вот сейчас я занимаюсь научной деятельностью, если можно так выразиться. Вот написала книгу недавно о новых событиях прошлого года, о причинах, возможных последствиях. Небольшая книга, буквально брошюрка. Заканчиваю диссертацию о развитии гражданского общества в Кыргызстане. Вот, пользуясь вынужденным простоем, занимаюсь научной деятельностью. Но, безусловно, я человек очень неравнодушный к тому, что происходит у нас в стране. Безусловно, я буду принимать какое-то активное участие, наверное, в будущем в жизни своей страны. В каком качестве время покажет?
Вы хотите создавать партии и делать какие-то активные политические шаги?
Насчет создания партии, она у нас есть. Правда, ее пытаются закрыть сейчас, вот, но безусловно, есть партия, есть единомышленники, соратники, есть люди, у которых тоже много планов и идей.
Союзников у вас пока в Киргизии нет никаких. Кто бы официально мечтал бы или желал бы вашего возвращения?
Ну, вы знаете, я не знаю, но это что-то опроса не проводилось ни среди элиты. Вот, но отношение ко мне очень хорошее. Вы знаете, я регулярно бываю дома. Просто в связи с книгой некоторое время не была. А так очень хорошие отношения, и люди поддерживают. Те, с кем мы начинали в свое время партию, остались активно. Очень многие предприниматели, врачи, чьи учителя они активно поддерживают в регионах и на местах.
Бермет Акаева убеждена, что год назад в Киргизии произошел государственный переворот, а не цветная революция. По понятным причинам она не готова говорить о серьезных ошибках, допущенных Аскаром Акаевым в экономической и социальной сфере.
В экономическом плане я как раз таки думаю, если бы не мой отец, то нас могло ожидать еще более худшее, потому что мы, да, конечно, очень бедная страна, да, но мы развивались по сравнению со многими странами СНГ намного динамичнее и намного успешнее. У нас было одно из самых, наверное, тяжелых положений стартовых. Вот, ну, может быть, тяжелее было только у Таджикистана и Армении, а потом мы как бы третьими с конца стояли. Но страна двигалась вперед. Пусть медленно, но, тем не менее, шло продвижение вперед.
Будете когда-нибудь президентом Киргизии?
Ну, тяжело сказать. В нашем парламенте 75 человек, ни одной женщины нет. Объективно говоря, женщине, конечно, тяжело. Пока таких планов я для себя не строю.
Нынешний президент Киргизии Курманбек Бакиев не раз поднимал вопрос о возвращении в государственную казну денег, украденных сторонниками и родственниками Аскара Акаева за время его правления. Бермет Акаева готова защитить честь семьи и в этом щекотливом вопросе.
Бизнес, интересы и так далее – это один из тех мифов, которые, в общем-то, наша оппозиция, и один из тех стереотипов, которые складываются, которые наша оппозиция, в общем-то, навязывала на протяжении многих лет. Если вы интересуетесь этой темой, вы можете почитать вот заключение той комиссии, которая работала, и они там нашли, ну, что-то совершенно смехотворное, сколько-то квартир, сколько-то домов, которые, причем, еще не имеют к нам никакого отношения, по большей части. Вот. Но, действительно, были какие-то бизнес-интересы, к сожалению. Подробно говорить я об этом не могу. Я не говорила, что события 24 марта, они обусловлены только клановым характером. Нет, выбор лидера и движение, да, в значительной степени было этим продиктовано. Но людей собрали, было не так много. 20 тысяч человек максимум было на площади. Мы видели последние дни, допустим...
Извините, люди совершили марш-бросок из юга на север.
Их везли. Да. Это не был марш-бросок. Их везли организованно. Им пообещали землю, им пообещали это оплатить. И у нас в стране это превратилось в бизнес. Выход на митинг, ну там минимум 100 сом, допустим, уже был, когда это было 50 сом, сейчас 100 сом. Это превратилось в своеобразный бизнес. Есть, были целые группы людей, которые занимались только поставкой, так сказать, людей. Хотя многие там были. И те, кто пошли по каким-то идейным соображениям, те, кто действительно поддался вот лозунгам и призывам оппозиции, безусловно, была большая часть и людей, которые пошли по идейным соображениям. Но были люди подготовленные, были люди проплаченные, а были и совсем, знаете, группы, просто банды сформированные, вот, криминальные, цель которых была награбить что-то, захватить.
Все-таки ваш отец был у власти более 10 лет. Это огромный срок. Ему не удалось поднять экономический уровень до такой планки, чтобы народ не встал или не выступила та элита, которая осталась недовольной. Вы не считаете, что за 10-12 лет можно было сделать гораздо больше?
Не считаю, потому что нет таких примеров в СНГ. Нет ни одной страны, которая продвинулась дальше. Даже такие страны, которые имеют несравнимые больше, там, допустим, природных ресурсов. Если вы сравните село казахское, село кыргызское, вы не увидите большой разницы. Потрясающая разница между размерами экономики Кыргызстана или Казахстана. Нет ни одной страны СНГ, в которой бы бедные жили бы лучше, чем наши бедные.
То есть вашему отцу не повезло?
Не то, что не повезло, но объективно задача стояла очень трудно. Уж не было подготовленных кадров практически. И не было большого числа людей, как здесь. Здесь была целая плеяда, целая когорта деятелей, которые имели представление о том, что такое рыночная экономика. У нас не было таких людей. Он все делал практически в одиночку, особенно первые годы. И то, что наша страна была одной из наиболее продвинутый в демократическом плане, тоже значительно усложняло работу, потому что сильный парламент всегда либо крайне оппозиционный, либо достаточно независимый. Авторитарному правителю может быть иногда легче провести, просто силовым методом насадить определенные реформы. Вот. Но в долгосрочном плане, тем не менее, я считаю, что это было более правильным, чем режим, может быть, более личного какого-то властвования или автократии, который бы обеспечил, может быть, ему более легкую жизнь, но, с другой стороны, не создал бы институтов демократических, не создал бы институтов гражданского общества.
Но не лучше было ему уйти раньше?
А он должен был уйти в октябре 2005 года. Истекал последний срок его правления, он должен был уйти, но оппозиция понимала, они очень слабо проявили себя на выборах, они завоевали очень мало мест, и они понимали, что это их последний шанс, в общем-то, получить власть, и они не стали дожидаться тех выборов, момента, когда он объявит преемника там, или не объявит, кто-то выдвинется более сильно, поэтому они попытались это сделать в марте.
Говорила дочь президента, бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, Бермет, обвинения в коррупции и финансовых нарушениях, о которых она упомянула столь неохотно в беседе с Мумином Шакировым, сводятся к тому, что клан Акаевых за время пребывания у власти нанес экономике республики ущерб, изменяемый десятками миллионов долларов. В первые месяцы после революции в Бишкеке об этом говорили много и громко. Какова ситуация сейчас? У микрофона обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий.
Обвинения в коррупции, о ничтожности которых говорит Бермет Акаева, пока не были опровергнуты семьей, и потому выводы госкомиссии, обнародованные в середине 95 года, до сих пор остаются точкой зрения официального Бишкека. А согласно данным, полученным в ходе разбирательства, семья экс-президента нанесла экономике Киргизии ущерб, оцениваемый в 50 миллионов долларов. Возглавлявший комиссию вице-премьер Даниэр Усенов заявил тогда, что на предмет принадлежности Акаевым и его окружению были изучены 143 предприятия и объекты республики. В списке ближайшего окружения 51 человек, а 90% персон документы, на которых пришлось изучать, находятся в бегах. В результате расследования возбуждено 10 уголовных дел только по статье «Коррупция». Выводами госкомиссии дело не закончилось, и по сей день в Киргизии приковано внимание к скандалу. скандалу, связанному с другой возможной статьей дохода в семье Акаевых. При этом в связи с денежными претензиями нового киргизского руководства к Пентагону следствие по этому делу велось также и Федеральным бюро расследований США. Речь идет об американской авиабазе Ганси. Поставкой топлива и оборудования на базу занимались две фирмы, принадлежавшие семье Акаевых. Они были зарегистрированы в свободной экономической зоне Бишкек, и их деятельность не облагалась налогами. Деньги уходили в офшорные зоны за пределы страны. Таким образом, следствие по коррупционным делам вокруг семьи Акаева как-то идет. Акаев и его близкие остаются фигурами, на которые власти до сих пор любят возлагать ответственность за все экономические проблемы страны. Вместе с тем, очевидно, что отобрав у семьи собственность и возможность участвовать в политической жизни, Курманбек Бакиев и его окружение фактически оставили экс-президента в покое. Никто не добивается выдачи Акаева, он не подан в международный розыск. Информация об уголовных делах появляется все реже в киргизской печати. Многие наблюдатели после бегства Акаева говорили о существовании некоего секретного соглашения, которое экс-президент заключил с новыми тюльпанными властями. Якобы в обмен на собственную безопасность и безопасность своих близких он дал согласие уйти в отставку, чтобы не создавать неразрешимой правовой коллизии с переходом власти. И что якобы это соглашение действует и по сей день.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 4 апреля. Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони и его основной соперник Романо Проди провели второй и последний раунд теледебатов в прямом эфире в канун предстоящих в воскресенье выборов. Основной темой этого раунда было состояние итальянской экономики. По общему впечатлению, Берлускони проиграл первый раунд, а на этот раз он поставил под сомнение способность Романо Проди убедить собственную коалицию в необходимости сложных налоговых реформ. В свою очередь, Проди обвинил правительство в неспособности контролировать бюджетные расходы. Многие обозреватели отмечают, что дуэль Берлускони и Проди свелась к взаимному обмену оскорблениями и обвинениями. Накануне голосования в воскресенье многие итальянцы еще не решили, как именно они будут голосовать. Разница в предпочтениях между левоцентристским блоком Проди и правоцентристами Берлускони исчисляется всего несколькими процентами. Так что исход выборов пока не берется угасать никто. Рассказывает римский корреспондент «Радио Свобода» Вероника Остринская.
Вторые и заключительные теледебаты на первом канале государственного телевидения прошли по тому же сценарию, что и предыдущие. Вопросы лидерам право- и левоцентристов по очереди задавали главные редакторы центральных газет «Эль Мессаджеро» и «Ла Стампа». Между политическими противниками находился ведущий теледебатов, на этот раз известный в Италии тележурналист и автор популярного ток-шоу Бруно Веспа. Формат встречи лицом к лицу на первом канале телевидения в Италии называют американским. Каждая сторона имеет не более 2,5 минут на ответ на вопрос. И после ответа на тот же вопрос противника не более полминуты на реплику. Перебивать оппонента строго запрещено. Телекамеры не демонстрируют реакцию одного на слова другого, а вопросы журналистов должны звучать не более 30 секунд. И хотя на этот раз оба политика выглядели более уверенными, а Сильвио Берлускони таки удалось не превышать временной лимит, дебаты зрителей разочаровали. Практически ни на один вопрос, а вопросы были достаточно конкретными, ни Романо Проди, ни Сильвио Берлускони не дали четких ответов. Звучали политические лозунги и обвинения в адрес противника, говорит журналист Антонио Кассино. Формат нынешних теледебатов, на мой взгляд, чрезмерно ограничивает участников во времени и возможностях выразить полно свою мысль. К итальянской политике такая форма теледискуссии вообще неприменима. Такой формат не вызывает стеснения в Америке у американских политиков, которые привыкли повиноваться строгим правилам. Но итальянцам достаточно сложно что-либо сказать, тем более что-то что должно быть убедительным, не жестикулируя, следя за часами и за тем, чтобы не перебивать оппонента. В итоге многих избирателей такая манера разговора скорее раздражала. Коллега Кассина Лучано Джанфилиппи считает, что не только формат, но и сами политики не оправдали ожиданий своих избирателей. У меня сложилось следующее впечатление. Проди смотрится достаточно невыразительно на экране. Он не обладает красноречием. Напротив, говорит с избирателем как университетский профессор. Такую манеру итальянцы не приемлют, она их не трогает. Да и Берлускони на этот раз выглядел неподготовленным к теледебатам. Он нервничал, легко раздражался, если сравнивать с его прошлой предвыборной кампанией, тогда он был намного привлекательнее как политик. В центре политической дискуссии был вопрос налогообложения, вокруг которого в последние дни предвыборной кампании разгорелись нешуточные страсти. Путаясь в цифрах, и та, и другая сторона запугивала избирателей намерениями оппонентов повысить некоторые виды налогов. На вопрос, каким образом, кроме повышения налогов, политики хотят покрыть бюджетную недостачу, ни один, ни другой не дал конкретного ответа. Журналисты в конце концов задали вопрос, кого, по мнению права- и левоцентристов, можно считать состоятельным человеком, который не должен более думать о налоговом бремени. Ответ Романа Проди звучал так. Богатый человек богат сам по себе, он богат внутренне. Недавние исследования, проведенные в Соединенных Штатах, показали, что больше зарабатывают те, кто чувствует себя внутренне счастливым. Но если вы спрашиваете с точки зрения финансовой, отвечу, что я назвал бы богатым человека, у которого на счету имеется пара миллионов евро. Сильвио Берлускони, все же соблюдая правила дискуссии, кратко ответил, что представления лидера левоцентристов не совпадают с мнением большинства его сторонников, для которых богатство измеряется скромной квартирой в черте города. Заметьте, что остальные члены левоцентристской коалиции думают совсем иначе. По их представлениям, квартира в 80 квадратных метров – это и есть богатство. Идея, которую они исповедуют, стара как мир – распределить деньги самых богатых поровну для всех. Другие вопросы, заданные журналистами, касались трудоустройства молодых специалистов, образования, пенсионной реформы и положения работающих женщин в итальянском обществе, что само по себе является достаточно острой темой. По данным последних опросов общественного мнения, лидер левоцентристов Романо Проди все же лидирует в предвыборной гонке с отрывом в 3,5%, а количество неопределившихся избирателей достигает 23%. Всеобщие выборы в итальянский парламент состоятся 9 и 10 апреля, и их исход пока не берется предрекать никто. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это британский фотограф Джейн Баун, автор нового официального фотопортрета английской королевы Елизаветы II, выпущенного к 80-летию. А сейчас о другой актуальной теме дня. Итоговый выпуск программы продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московских газет» напоминают, что ускоренная газификация России объявлена властями очередным приоритетным национальным проектом. Однако продажи топлива на внутреннем рынке по-прежнему остаются убыточными для государственного концерна «Газпром». Поэтому, как пишут газеты, для «Газпрома» гораздо привлекательнее развивать проекты новых экспортных маршрутов. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Обеспечение российских потребителей газом официально названо очередной важнейшей задачей государства. Как пишет газета «Время новостей», первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев намерен именно в этом качестве представить программу газификации страны на ближайшем заседании Совета по национальным проектам. В конце прошлого года в Новом Уренгое, газовой столице России, он уже провел первое масштабное совещание на эту тему. Тогда впервые была поставлена задача поднять уровень газификации страны с нынешних 53% до 60% за счет роста поставок этого топлива населению и коммунальному сектору в 53 регионах страны. В остальных субъектах федерации газ либо доступен почти всем бытовым потребителям, в качестве примера назывались Восточная Сибирь и Дальний Восток, либо вообще нет единой системы газоснабжения. В свою очередь газета «Известия» напоминает, еще два года назад президент Владимир Путин пообещал, что «Газпром» направит не менее 1 миллиарда долларов на газификацию страны. В ответ концерн подготовил программу общей стоимостью 30 5 миллиардов рублей, предусматривающие проведение газораспределительных сетей более чем 1100 населенных пунктов. Между тем, по данным самого концерна, внутри страны продажи газа, цены на которые регулируются правительством, по-прежнему остаются убыточными. В 2006 году финансовые потери «Газпрома» от этого вида бизнеса составят 9 миллиардов рублей, а в следующем уже 11. Руководство концерна предлагает индексировать тарифы на топливо более быстрыми темпами. Однако правительство, заботясь об удержании инфляции в разумных пределах, с этими планами не соглашается. Таким образом, увеличивая объемы потребления газа на внутреннем рынке, «Газпром» вынужден будет наращивать свои убытки. Компенсировать часть финансовых потерь концерн может лишь за счет экспортных поставок топлива. Однако действующая трубопроводная сеть загружена практически полностью, а новые экспортные маршруты существуют лишь в проектах. Независимая газета напоминает, что во время недавнего визита президента Владимира Путина в Пекин, «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая компания подписали меморандум, определяющий принципы поставок российского газа в Китай. Объявлено, что экспорт будет осуществляться по двум маршрутам. Один из них, из Западной Сибири, предусматривает возможное создание новой трубопроводной системы с условным названием «Алтай» через западную границу Китая. Детали строительства газопровода из Восточной Сибири, как пишет независимая газета, пока не сообщаются, и у «Газпрома» есть время на рассмотрение различных вариантов. Больше определенности с североевропейским газопроводом, который должен быть проложен по дну Балтийского моря от российского Выборга до северного побережья Германии к 2010 году. Однако и у этого проекта возникли неожиданные проблемы. Оказалось, что правительство Герхарда Шрёдера за месяц до его отставки предоставило государственные гарантии «Газпрому» на строительство сухопутного участка газопровода. Сейчас бывший канцлер занял пост руководителя комитета акционеров компании оператора проекта. И взаимосвязь этих двух фактов не очень-то нравится нынешней немецкой оппозиции. Впрочем, как предполагает газета «Ведомости», эта пикировка в итоге никак не помешает реализации выгодного для обеих стран проекта. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свобода 4 апреля – английский фотограф Джейн Баун, чей новый официальный фотопортрет королевы Великобритании Елизаветы II стал главным экспонатом открывшейся в Виндзорском замке летней резиденции британских монахов выставки фотографий королевы. Выставка посвящена 80-летию Елизаветы II, которая приходится на 21 апреля. Джейн Баун родилась в 26-м году в Дорсете и окончила Гилфордскую художественную школу. Первую фотографию опубликовала в 49-м году в газете «Обсервер». Это был портрет философа Бертрана Рассела. С тех пор она работает в этой старейшей английской воскресной газете. Баун знаменита портретами выдающихся деятелей английской политики и культуры, репортажами ста знаменательных событий новейшей британской истории и считается классиком британской фотографии. В 1985 году за выдающиеся заслуги в развитии британской фотографии она награждена орденом Британской империи, а в 1995 году стала кавалером ордена Британской империи второй степени. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Однажды во время одного из редких интервью Джейн Баун спросили, согласна ли она с мнением знаменитого американского фотографа Дэвида Эвидена, что все фотографии точны, но ни одна из них не правдива. Она вспыхнула, потупилась и ответила слегка прерывающимся голосом: «Думаю, что мои правдивы». Джейн Баун специализируется на черно-белой фотографии и работает на чистейшей интуиции, никогда не делая постановочных снимков и не используя искусственное освещение. От ее фотопортретов всегда остается ощущение интимности и естественности выбранного момента съемки. Ее знаменитые фотопортреты Сэмюэля Беккета, Бертрана Рассела, Ноэля Коварда, Элизабет Тейлор поражают реалистичностью и психологической глубиной. Любопытно, что Баун никогда не интересовалась социальными фотокомментариями, на которых сделали себе имя многие ее знаменитые современники, в частности, Анри Картье-Брессон. Первоклассный фотожурналист, она никогда не снимала ни социальных конфликтов, ни ужасов разного рода эпидемий. Даже ее знаменитый фоторепортаж с похорон Черчилля – это серия снимков отдельных персонажей траурного кортежа. Она убеждена, что чрезмерная зависимость фотографии от содержания придает ей литературную проблематичность и лишает визуальной эстетики. Хранитель королевской фотоколлекции Софи Гордон отметила, что впервые выставленный в Виндзорском замке портрет Елизаветы II работы Баум оставляет ощущение выхваченного из потока времени момента. «Лучшие мои фотографии, — говорит Джейн Баун, — приходят незваными. Многие фотографы создают фотографии. Я же попросту нахожу их».
О «Человеке дня» Радио Свобода говорил вам корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 апреля. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. После выпуска новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис представит вам свой очередной американский час, в котором, помимо прочего, интервью с дирижером Валерием Гергиевым, который привез в Нью-Йорк оперу Петра Чайковского «Мазепа». Не пропустите. Всего доброго.
Нас не устраивает мистер Никто.
Конечно, я радуюсь за каждый рубль Герхарда Шрёдера.
Саперный батальон получил приказ взрывать лед на реке Дубна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подскочили, говорят, вот у вас здесь двое стоит. В пятницу будет суд.
Мы должны отказаться от массового забривания молодежи в рекруты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.